«Мне очень жаль, я забыл представиться». Мужчина шагнул к нам со взглядом, который я могу описать только как изменчивый. Возможно, в тот момент у него не было никакого злого умысла. Но в его глазах горел огонь. Огонь, готовый извергнуться в любой момент. По этой причине я медленно отошел, но не Сандху. По какой-то причине он стоял на своем, бесстрастно глядя в глаза странному человеку. Полагаю, помогло и то, что его рост состоял 193 сантиметра. «Меня зовут Адриан Найквист», — сказал он, его голос почти дрожал от какого-то непонятного волнения. Он протянул руку, но ни один из нас не потрудился соблюсти все тонкости знакомства. Он вздохнул. «Что, это я?» Он поднял воротник рубашки и вдохнул запах. «Оф, тебе нужно чаще принимать душ, Адриан». И тут он снова начал смеяться. «Но разве можно меня винить?» «Кто ты, блядь, такой?» — настаивал Сандху. «И не называй нам снова своего имени». «Ладно», — сказал Адриан, ухмыляясь. «Большой парень. Страшная штука, правда?» Сандху снова открыл рот, но был прерван. «Все в порядке. Я объясню, и имею в виду, что вся эта ситуация довольно странная». «Ага», — ответил я, — «вроде того». Адриан сел на пол и выпустил большой глоток воздуха. «Я не хочу слишком углубляться. Мне не нравится говорить о себе, поэтому позвольте мне снова сбросить на вас бомбу. Я устроил этот побег». Я чуть не проглотил свой язык. «Что? Что, блядь, ты имеешь в виду?» «Я имею в виду то, что сказал. Я выпустил всех заключенных». «Но что, как?» – заикаясь, произнес я. Он откинул голову и застонал, делая вид, что печатает на невидимой клавиатуре. «Просто небольшой взлом, чувак. Ничего безумного. А говорят, что навыки, полученные в школе, никогда не пригодятся тебе в реальной жизни. Пфа». «Хакерство?» – ответил я с недоверием. «Но почему?» «Ну вот тут-то все и становится немного безумным. Итак, ты когда-нибудь взламывал разломы?» «Я когда-нибудь что, блять?» «Ладно, я вижу, вы не знакомы с этой концепцией. Но в отличие от взлома какой-нибудь банальной системы замков, логика там довольно сложная. Признаюсь, я и сам не понимаю этого на 100%, но я понимаю достаточно, чтобы повеселиться». Я был в полной растерянности. «Я прыгун, так они нас называют». Несколько неуклюже усмехнулся он. «Все еще новичок, но, по крайней мере, я делаю это. Живу жизнью, понимаете? В любом случае, мультивселенная огромна, это очевидно. Там много безумных миров, которые только и ждут, чтобы их исследовали, но...» Он сделал паузу. «В прошлом месяце я совершил ошибку. Понимаете, я смотрел какой-то жуткий турнир по боям с большими ставками под названием «Чемпионат по изничтожению» на планете под названием «Адский пейзаж». Очень поганое место, но законы о наркотиках там в основном не соблюдаются, так что, знаете, все в порядке, я думаю. В общем, я на трибунах в 12-м ряду и просто обдолбался астрококсом. Он высморкался в отвратительный носовой платок. Но иногда ты принимаешь плохие решения, когда ты под кайфом. Наверное, школа научила нас чему-нибудь еще, да? Короче говоря, я заключил сделку с каким-то чертовым главарем межгалактической банды по имени Кости Четвертой, что я предоставлю ему бойца, который гарантирует ему победу на следующем турнире. Но, очевидно, я просто нес чушь. Не знаю, почему парень поверил мне, астрококаинисту. Он снова разошелся смехом. «Я никогда не пойму богатых». «Хорошо», — ответил я, едва понимая, что мне только что сказали. «Если предположить, что все, что ты сейчас сказал, правда, и что ты не совсем безумен, почему тебе просто не сказать парню, что у тебя нет бойца?» «Ну...» — Адриан сделал жест упс руками. «Парень заплатил вперед. Метрическую тонну межгалактической валюты и около 22 килограммов астрококса. Тогда просто иди к нему и отдай все обратно». «Ладно, мистер Самоконтроль, научи меня своим гребаным секретом. Слушай, я спустил все деньги, но у меня еще есть несколько килограммов кокса на черный день. Я не собираюсь им делиться, кстати». «Так, какого черта? Для тебя все это какой-то хреновый турнир? Ты просто собираешься вытащить последнего стоящего заключенного, чтобы он сразился в этих матчах на выживание. Но это меньше похоже на турнир и больше на бессистемное бесплатное мероприятие. В конце концов, я не эксперт в этом». «Я не знаю, что, черт возьми, я должен был сказать этому парню. Если ты стоишь за этим взломом, то ты ответственен за смерть сотен охранников. Сотни хороших людей», — Сандху кашлянул. Большинство из них были хорошими людьми». Адриан закатил глаза. «Да, хорошо. Ужасная потеря, да? Я просто пытаюсь жить своей жизнью, чувак». «Ты сумасшедший. Слушай, этот комментарий привел нас куда-нибудь? Теперь ты чувствуешь себя лучше после того, как сказал очевидное?» Сандху ничего не ответил. Адриан вздохнул. «Слушай, мы можем просто наслаждаться шоу сейчас. Что сделано, то сделано». Его прервал Сандху, пытаясь повалить его на землю. Но не повезло. Он даже не смог заставить Адриана сдвинуться с места. Я видел, как вздулись вены на его лбу, когда он, очевидно, напрягал все свои силы, пытаясь подчинить себе странного долговязого мужчину. «Чёрт», — сказал он сквозь стиснутые зубы, — «этот парень силен». Адриан просто вытащил пачку сигарет, выглядя совершенно невозмутимым. «Знаешь, я принимал много странных наркотиков из разных измерений. Один из них обязательно должен был быть стероидом. Кроме того», — начал он, ухмыляясь как маньяк, — «я не чушь тренировок. Я бы не выжил там, если бы был слабым, как вы, ребята». Он взял Сандху за воротник и мягко отбросил его назад. «Учитывая обстоятельства, я забуду, что ты только что пытался на меня напасть. А теперь, почему бы нам просто не посидеть и не посмотреть?» Я поднял руку. «Последний вопрос, если позволишь». Адриан закатил глаза и застонал, как ребенок. «Давай, мы пропустим самое интересное. Последний стоящий пустотник. Он должен быть довольно сильным, верно?» Адриан кивнул. «Сильнее тебя?» «Ну, ни хрена. Я не пытаюсь схватить какого-нибудь чурбана». «Ладно. Так как, черт возьми, ты собираешься убедить его пойти с тобой? Эти заключенные совсем неразумны». Адриан смотрел на меня с самым глупым выражением лица около 10 секунд. «Ну, знаешь, как говорится, он хрустнул костяшками пальцев. Нужно жить сегодняшним днем». «Ты идиот. Разве идиот зашел бы так далеко?» В словах идиота был смысл. Если он действительно был организатором взлома, то парень обладал недюжими способностями. Но в то же время его здравый смысл практически отсутствовал. «Неважно, я разберусь с этим, когда придет время», — сказал он. «А пока...» — он окинул нас обоих довольно грозным взглядом. «Давайте наслаждаться этим чертовым шоу». Я коротко переглянулся с Сандху и понял, почему он был зол. Однако ситуация действительно была безвыходной. Мы могли делать только то, что нам говорили. Пока мы разговаривали, нацист победил советского садиста, хотя и получил ужасные травмы. Часть его противогаза была разбита, обнажив под ним гниющую челюсть. Фактически, все его тело было измолочено до состояния, когда он с трудом мог передвигаться. Адриан усмехнулся. «Отлично, мы пропустили матч-реванш Второй мировой войны. Надеюсь, вы, ребята, довольны собой». Этот парень действительно был как ребенок. Действительно способный, психованный ребенок. Из других новостей. Санта-бот взорвал морги вместе с целым коридором, а хирург сделал неожиданное открытие, разрубив брюхо паука. Оно было заполнено примерно 200 мелкими человекоподобными пауками, которые начали кишить вокруг него. Трудно было не содрогнуться при виде этого зрелища. Белла и Лузы выглядели так, словно все еще пытались найти выход, а Кайл и Хьюга столкнулись с клоуном Рауди, рост 234 сантиметра, вес 80 килограмм. Рауди действительно был чем-то другим. Его вид заставлял бояться не только клоунов и карнавала. Он заставлял бояться самой жизни. Невероятно высокий, худой и бледный упырь-гуманоид, одетый в кровавый грязный костюм клоуна 60-х годов, с дергающими, похожими на прутики, пальцами и потресканными красными губами, закрывающими рот, полный острых липких черных зубов. А еще у него не было глаз и две тонкие кровавые щели для носа. Мне действительно интересно, что за бог мог создать такое существо. Но он не был ужасно силен, будучи всего лишь средним цунами. Роуди выплюнул в Кайля полный рот темной липкой слюны, растворив правую сторону его лица. «Фу», – пробормотал Кайл, пытаясь оттереть нечестивую субстанцию. Но при этом отрывал куски своей плоти и мышц. «Просто взорвите это гребаное место!» Роуди начал гоготать, как и подобает адскому извергу, размахивая свинцовым шаром прикрепленной к колючей проволоке прямо над головой все еще раненого Хьюга. Однако Кайл успел перехватить его в последний момент, сломав при этом себе руку. Внезапно из его спины вырвались пара огромных крыльев, похожих на крылья летучей мыши. Он подлетел к Роуди и ударом ноги снес ему голову. «Похоже, тебе следовало воспользоваться этим раньше», – бесстрастно заметил Хьюга. «Знаешь, я бы воспользовался, но это заставляет меня чувствовать себя довольно мерзко. Я решил проверить, как там хирург, но его уже не было». «О, черт», – пробормотал я, когда начал видеть вокруг себя черную дымку. Я почувствовал холодную руку на своем плече, а затем высокопарный, склизкий голос, который просочился в мои уши. «Ты вытащил меня из очень сложной ситуации». Я нерешительно поднял голову и посмотрел на холодный, темный взгляд хирурга, который ухмылялся, как маньяк, глядя на меня. А затем его шея была вывернута на 360 градусов. Когда он упал, Адриан выпустил большой глоток воздуха, разминая костяшки пальцев. Парень нарушил правила, нельзя убегать от боя. Кроме того, он был слаб. У него бы все равно не было шансов в поединках на выживание. «Он мертв?» — заикаясь, спросил я, глядя на хирурга. «Да», — ответил Адриан. Я покачал головой в недоумении. «Но мы пускали ему пули в висок. Как ты?» Адриан одарил меня самодовольной ухмылкой. «Как я и говорил, вы просто слабаки. Теперь продолжайте наблюдать. Все становится интересным». Несколько мгновений спустя нацист наткнулся на остатки паука и его детенышей, сжег их в пепел без колебаний, позволив мне облегченно вздохнуть. Сразу после уничтожения паука он пересекся с болтуном. Рост 180 сантиметров, вес 66 килограмм, уровень среднего землетрясения. Как бы я ни ненавидел сочувствие к нацистам, этот парень, похоже, никак не мог успокоиться. Похожий на ужасного сутулого гуманоида, болтун был из тех существ, о которых родители рассказывают своим детям, пытаясь напугать их, чтобы они стали хорошими. Все его конечности были изломаны и искривлены. Покрытый тонкой, почти полупрозрачной кожей, которая, тем не менее, была необъяснимо пуленепробиваемой. Его глаза были закрыты влажной, кровавой и грязной тканью. А длинные черные матовые волосы дико колыхались, когда он дергался. А еще у него были зубы. Они были гигантскими, примерно в два раза больше, чем у нормального человека, и, что совпадало с его именем, быстро и постоянно стучали, как черти, издавая один из самых тревожных звуков, которые только можно было себе представить. Адриан в волнении хлопнул кулаками по столу. «Да, этот матч, который я так долго ждал!» Болтун пристально смотрел на нациста. Его зубы стучали, как бешеный демонический барабан. В ответ нацист резко окинул его морем пламени. Однако болтун просто прошел сквозь него совершенно невредимым. Я видел, как нацист сжал челюсть в явном разочаровании. Он выхватил нож и бросился на него, пытаясь вступить в бой вплотную. Болтун оказался на удивление быстрым, уклоняясь от каждого удара, прежде чем укусить баллон нациста. Последующий взрыв подбросил их обоих в воздух, разрушив при этом изрядную часть спины нациста. С другой стороны, болтун отделался лишь несколькими выбитыми зубами. «Святой ад!» – пробормотал я. По правде говоря, до этого момента я никогда не видел болтуна в действии. Возможно, мы недооценили его по шкале угроз. Нацист издал хриплый крик, а затем снова бросился к своему мешающему противнику. Он успел вонзить свой клинок в плечо болтуна, а затем был ослеплен ударом по лицу, который полностью разрушил остатки маски, обнажив его зомбированное лицо. Болтун бросился вперед, откусив большой кусок лица нациста, отчего повсюду хлынули струйки темно-зеленой крови. После этого он оторвал руку, а затем жестко избил зомби-солдата своим собственным придатком. Нацист предпринял последнюю попытку выстоять, схватив нож, который все еще оставался в плече болтуна, и прорезал большую рану, которая доходила до грудной клетки. Тем не менее, его, по общему признанию, впечатляющий забег наконец-то закончился. Не обращая внимания на рану, болтун погрузил два костлявых кулака в грудь нациста, а затем разорвал его туловище пополам. Зрелище, конечно, жуткое, но Адриан, казалось, наслаждался этим. Он бурно приветствовал победителя. «Что, блядь, не так с этим парнем?» – подумал я про себя. Отбросив эту мысль в сторону, стало очевидно, что дело близится к развязке. Кайл и Хьюго оказались в непосредственной близости от танцующего парня. Рост 170 сантиметров, вес 71 килограмм. Это был обычный на вид, хотя и неоднозначный в расовом отношении мужчина около 20 лет, с коротко-светло-каштановыми волосами и вечно пятичасовой тенью, одетый в простую белую футболку и спортивные штаны. Он всегда носил пару наушников, подключенных к MP3, у которого, казалось, никогда не разряжалась батарея. И, конечно, он никогда не переставал танцевать. Он был средним астероидом. Третье по силе существо во всей бездне. Черт, вполне возможно, что он действительно самый сильный. В конце концов, мы никогда не видели, как он сражается с двумя лучшими. Так как же, черт возьми, такой, казалось бы, безобидный человек оказался настолько опасен? Кто, черт возьми, знал? Как и большинство заключенных, он действительно не поддавался объяснению. Если бы мне пришлось классифицировать его, то он на 100% был бы хаотично нейтральным. Но у него не было понятия добра или зла, никаких целей, никаких идеалов. Парень просто хотел танцевать, и он был чертовски грозен, когда это делал. Тем не менее, он никогда бы не стал мешать вам. Вам просто нужно было держаться подальше от него. Он мог дезинтегрировать людей, просто прикоснувшись к ним. Он просто танцевал сквозь ваше тело, оставляя после себя лишь клочья плоти и крови. Если вы пытаетесь остановить его, о боже. Видите ли, его глаза всегда были закрыты, когда он танцевал под музыку, льющуюся в его уши. Если бы эта музыка когда-нибудь прекратилась, тогда он был бы вынужден открыть их, и тогда весь ад вырвался бы наружу. Он будет буйствовать, пока не вернете наушники, и ничто не сможет его остановить. Ничто. По этой причине лучше было оставить его без присмотра, позволив ему танцевать в свое удовольствие. По этой причине его камера была самой большой, что давало ему достаточно места для этого. Забавный факт. Он слушает многие жанры, его любимые – ADM и именно мелодичный транс и хардстайл. Но теперь он был на свободе. Плохие новости для нас, и Кайл знал это. «Чёрт», – пробормотал он. «Мы не будем с ним разбираться». «Почему?» – спросил Хьюго. «Он сильный?» – Кайл кивнул. «Больше, чем ты думаешь». «Тогда это еще одна причина, почему мы должны устранить его», – сказал Хьюго, пытаясь подползти к танцору. Но прежде чем он успел совершить самую большую ошибку в своей жизни, Кайл подхватил его и начал бежать в другую сторону. «Давай не будем этого делать». «Большие мальчики выходят!» Резкий крик Адриана чуть не разорвал мои барабанные перепонки. Я оглянулся, чтобы посмотреть, на какой монитор он смотрит, и тут я понял его волнение. Санта-бот столкнулся со своим следующим противником, но это был не такой противник, с которым ему будет так легко справиться. Напротив него на пешеходной дорожке на самом верхнем этаже стоял Лонг-Ву, он же «Механическая угроза», рост 205 сантиметров, вес 170 килограмм. По предполагаемой силе он был средним астероидом, как раз между Каламити и танцующим парнем. На самом деле он был особым случаем. Изначально он содержался в китайском эквиваленте бездны, известном как колодец. Однако в качестве политической услуги, сложный обмен, США позволили КНР перевести ВУ. Это произошло вскоре после того, как он убил более 400 охранников и почти сбежал. Они просто не хотели больше иметь с ним дело. Он был интересен еще тем, что не был рожден со сверхъестественными способностями или сверхчеловеческим мастерством. Его опасность исходила от его блестящего, но неуравновешенного ума и его одержимости концепцией трансгуманизма и изменения, которое переместит человечество в новую технологическую эпоху. Его первоначальные, движимые прогрессом идеалы в какой-то момент можно было считать благородными. Но потом он сошел с ума от власти и решил доказать, насколько лучше мы сможем стать, если полностью интегрируем себя с технологиями. И как он решил это сделать, пытаясь убить всех и каждого, кого он видел? Его сила исходила от его костюма, который он, очевидно, сплавил со своим собственным телом. Он состоял из темного, не поддающегося идентификации металла, который до сих пор оказался несокрушимым. В его распоряжении был огромный арсенал разрушительно мощного оружия. Пулеметы, дробовики, взрывчатка, ножи, все что угодно. Оба глаза на его шлеме также были способны стрелять. Но самым мощным его оружием было то, что он называл «лезвием сингулярности». Это оружие было тем, на чем закончилась наука и началось самое дерьмовое дерьмо. Этот меч, длиной около 150 сантиметров и светящийся голубым огнем, был загадкой. Я не уверен, как он его сделал или что он сделал, чтобы получить его, но это точно не было результатом какого-либо инженерного искусства. Каждый раз, когда он взмахивал им, резкий, бьющий по ушам рев раздавался отовсюду и ниоткуда одновременно. А затем из кончика клинка появлялась какая-то призрачная, змееподобная сущность, уничтожавшая все вокруг своим пламенем, клыками и когтями. Увидеть его можно было лишь на секунду, и у большинства охранников создавалось впечатление, что его вообще не существует, но оно существовало. «Они собираются уничтожить это место?» – сказал Сандху. Адриан достал из заднего кармана старую пачку арахиса и засунул горсть в рот. «Это точно!» – крикнул он, рассыпая крошки повсюду. Ву предпринял первое наступление, выпустив тайфун пуль из цепного оружия, которое торчало у него из груди. Сантаботу удавалось уклониться от каждого выстрела, сокращая при этом расстояние между ними. За их движениями, конечно, было невероятно трудно уследить. Подойдя вплотную, он попытался ударить Ву хвостом, но его удар был блокирован большим щитом, который резко материализовался из его предплечья. Ву попытался отрубить хвост большим топором, но Сантабот в следующую секунду успел уклониться от удара. Я вдруг понял, почему он был так опасен. В отличие от Сантабота, оружие, которое было закреплено на его теле, костюм Ву был способен адаптироваться к любой ситуации, превращая свои роботизированные придатки в то оружие, которое лучше всего подходило для борьбы с его противником. «Господи Иисусе!» – пробормотал я, осознав это. «Этот парень – грёбаный монстр!» Даже если Сантаботу удалось увернуться от этого удара, то от следующего уклониться будет сложнее. В движении, похожем на вспышку, Ву нанес удар в стиле «майтай» в бок Сантабота, пронзив его шипом, торчащим из кончика ноги. Он завершил комбо, превратив кулак в инструмент, по внешнему виду сравнимый с мясорубкой, и вонзил его в плечо Сантабота, оторвав руку. Адриан застонал, а я-то думал, что робот-дьявол будет сопротивляться сильнее. Но он заговорил слишком рано. Приняв удар, Сантабот уже был в стойке, хлестнув хвостом по голове Ву. Ву слегка отшатнулся, но пошатываясь, успел разрушить одно из колен Сантабота выстрелом из рельсотрона. Он уже собирался закончить работу, когда из туловища Сантабота материализовалась большая пушка. Скрытое последнее оружие, я полагаю. Из-за ствола вырвался огромный поток фиолетовой энергии, от которого Ву едва успел увернуться, так как он опалил боковую часть его шлема. Она пробила гигантскую дыру в укрепленном потолке, пропуская внутрь солнечный свет. Не забывайте, что мы также находимся примерно в 30 метрах под землей. Но Ву не дал Сантаботу времени на дальнейшее ухищрение, разнеся его тело в клочья жесткой струей из автоматического гранатомета. Казалось, Адриан вот-вот потеряет сознание от волнения. «Это мой мальчик!» – крикнул он. «Ёбаные кости! Мы сами выиграем весь этот турнир!» Я не заметил, что Белла и Луза наблюдали за всем этим из-за укрытия. Глаза Беллы загорелись, когда она увидела дыру. Довольно удобный путь для побега. Она выбежала из своего укрытия и прыгнула в воздух на огромном расстоянии прямо к свободе. Но тут, из ниоткуда, массивная бронированная рука схватила ее за шею. С поверхности вниз опустился гигантский человек, одетый в обтянутый мехокостюм незнакомой мне модели, и тяжело приземлился на дорожку. Он продолжал невозмутимо душить Беллу, осматривая место происшествия. «Какой беспорядок!» – раздался его грохочущий голос через мониторы. «Пришло время восстановить справедливость!» Если раньше Адриан был в восторге, то теперь он был вне себя от радости. «Они здесь! Они наконец-то здесь! Пришло время для полуфинала!» «Кто, черт возьми, здесь?» – спросил я, уже в какой-то степени зная ответ. «Альфа-хищники!» – ответил он. «Оперативная группа «Новый Хаммер».